Итак, в нашей студии уже есть наши первые гости. Я представляю правозащитниц из Чечни. Это Инна Айрапетян и Лепхан Базаева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И также в нашей студии представительница фонда Генриха Бёля в Российской Федерации Ирина Костерина, которая привезла, собственно, вас сюда, в Киев, участвовать в кинофестивале «Докудейс», я так понимаю. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А сегодня состоится дискуссия с вашим участием в программе. Она посвящена как раз теме женского активизма в постконфликтных обществах.
Имеется в виду в программе кинофестиваля.
Да, да, в программе кинофестиваля. В нашей тоже, в нашей аперитив. Вчера вечером была демонстрация фильма о историях четверых женщин в Чечне. И это фильм, снятый итальянским режиссером Николо Белуччи. Я так понимаю, что он... как раз рассказывает историю и вас тоже.
Ну, на самом деле, наши участницы из Чечни не героини этого фильма.
Не героини, я перепутала.
Там совершенно другие героини, просто это как бы объединяющая тема, поскольку все женщины работают в женских правозащитных организациях, наши сегодняшние героини тоже, и, конечно, знают друг друга, знают ситуацию очень хорошо.
А все-таки расскажите немножко о фильме. Вот, ну, то есть, потому что участие в кинофестивале, да, это дискуссии все-таки после кино.
Фильм снимался долго итальянскими режиссерами, у них есть несколько основных героинь, и очень много архивной хроники, связанных с военными событиями чеченских войн. Ну, собственно говоря, вот такая объединяющая тема, что происходило тогда, что происходит сейчас, какие сейчас в республике, какая сейчас ситуация, какие настроения, какие сложности. Ну и, конечно, конфликт — это тоже такая очень важная, серьезная тема, и для нас очень важно понимать особую роль женщины в конфликте, потому что, конечно, женщины в военных конфликтах — это в основном миротворцы.
Инна, Лепхан, скажите, а вот активизм, он правозащитный или именно женский активизм в Чечне? Когда он начал появляться?
Ну,
Лепхан Базаева.
Я не могу разделить правозащитный активизм и женский в данном случае, потому что как женщины... в условиях таких активных боевых действий он зарождался как женский активизм миротворческий. Однако, когда заканчиваются войны, последствия этих войн остаются надолго, и они снова отражаются на жизни женщин, на жизни семей, и меняет мужчин. Поэтому, то есть идет такое консервативное направление, ситуация, гендерные отношения развиваются в отрицательную сторону. И поэтому приходится становиться женщинам, которые просто боролись за мир, они становятся правозащитниками.
То есть не только борцами за женские права?
Конечно, нет, конечно. Борясь за женские права, мы, в общем-то, боремся за гармоничное, здоровое общество, где и мужчины тоже понимали бы роль мира, роль защиты прав женщин, прав детей, прав мужчин. В период острых боевых действий мы боролись не только за себя, мы боролись за мужчин, за их права, за их жизнь, за их здоровье и свободу.
И вот тем не менее, наверное, ситуация вот с этими правами, с правами человека вообще, с правами женщин в Чечне особенная. Постсоветское общество, постконфликтное и, в общем-то, достаточно традиционалистское, да? Какие-то особенности есть в этом? Для нас, конечно, это очень важно в связи с Донбассом, но в Донбассе нет еще противостояния религий.
Да, конечно, есть, у нас есть особенности, но в целом я должна сказать, что Чечня такая зона, где присутствует все. И самые передовые точки зрения людей, передовые позиции, продвинутые, демократические, также и консервативные, резко, вот ярко такие консервативные нормы действуют. И, конечно, роль религии очень важна, потому что она, религия, влияет и на ту, и на другую сторону.
Да, пожалуйста, да, Ирина вижу, хочет
добавить. Инна Репетян, Ирина и Инна Репетян хотят добавить.
Да, я хотела просто добавить, что очень важно понимать, что война разрушает социальную ткань общества. Что вот те ценности, устои, правила, которые были до войны, они все сломаны войной совершенно. И поэтому сейчас, конечно, ситуация очень сложная тем, что люди не знают, на что ориентироваться. Да, вы говорите, что вот ситуация там отличная. Она отличная тем, что в Чечне есть другие нормы, которые очень сильно действуют. Есть обычное право, есть традиции, за которые сейчас люди просто держатся очень сильно.
Вы имеете в виду традиции, скажем, мусульманские или советские? Потому что есть
не
и то, и другое.
Не мусульманские, не советские. Народные традиции, этнические традиции, которые присутствовали в этом регионе. И за них сейчас люди очень держатся. И, конечно, ислам тоже сейчас имеет большую роль. Люди очень многие ищут ответы в религии, спасения в религии. И это тоже важно понимать.
Когда я сказала, что чеченские женщины живут в условиях правового треугольника, Ирина меня поправила и сказала, нет, по-моему, они живут в условиях многоугольника. Вот так бы мы охарактеризовали традиции.
Да, Инна, вы хотели сказать что-то?
Я хотела добавить, вот Ира уже сказала, я работала с представителями профессионального сообщества с Донбасса, те, которые были беженцами, социальные работники и психологи. Я считаю, что мне просто посчастливилось, потому что работала с ними в рамках большого проекта, который организовывали Крым-СОС и организация «Русско-немецкий обмен». Обучала их методике форум-театра. Что хочу я сказать, что работая с девочками на первом этапе реабилитационном, так как я как тренер-реабилитолог тоже выступала в программе, я как будто бы сама вернулась назад в наш далекий 95-й, в начало первой военной кампании. Да, потому что проблемы одинаковые. То, что говорили девушки, то, что рассказывали, что происходит у них в сообществе, и как они когда работают, какие им нужны инструменты для поддержки. Было видно, что проблемы, вот как Ира сказала, что война разрушает полностью социальный слой, они одинаковые. И я думаю, что наш опыт может быть чем-то полезен.
Инна Айрапетян, Лепхан Базаева, правозащитница из Чечни, Ирина Костерина, представительница фонда Генриха Бёля в программе «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио из Киева.
Я бы хотела задать такой, наверное, довольно непростой вопрос. Поскольку ваше общество пережило две войны, отличалось то, что делали женщины во время и после первой, от того, что было после и во время второй?
Конечно.
Очень сильно.
Отличалось, потому что даже я могу по своему личному опыту сказать, если в 95-м году мне было 20 лет, и когда все произошло, и вроде бы это и много лет, сейчас я вижу 20-летних и думаю, какие они активны, какая у них позиция. У меня такого не было. Я только могла тогда наблюдать, вот смотрела, как более взрослые женщины включались в миротворческие процессы. «Марш мира», который вчера я снова вспомнила, увидев фрагментов в фильме, да, документальной хроники. То в 99-м году у меня уже была четкая позиция. Я точно знала, после вот второй кампании мы стали беженцами, моя семья, и я сама лично в Ингушетии, в палаточном лагере оставалась работать в международной организации. Хотелось быть очень полезной, невзирая на то, платят или не платят. Просто хотелось сделать что-то полезное для своего народа.
Это говорит Инна Айрапетян, Лепхана, по вашим наблюдениям.
Ну, в целом, я тоже должна это сказать, что вектор активности из такой демократической направленности сместился в сторону более консервативную. Если в первую кампанию мы, женщины, имели больше свободы, и мы верили в то, что женщины неприкосновенные, что к женской активности относятся уважительно все воюющие стороны, то на данном этапе мы в этом смысле опасности, рискованности, правозащитной активности женщин, мы как-то стали наравне с мужчинами. Нас уравняли в этом отношении. Хотя общее положение женщин конечно, ухудшилось. Но мы думаем, что с этим надо бороться. За свои права нужно, для своих прав женщины должны много-много работать. И в этой работе мы, конечно, используем все возможные инструменты. Во-первых, российское законодательство, на которое мы опираемся. И в равной степени мы и находим точки опоры и в традициях, так называемых датах национальных, и также и в религии. Так как очень часто у нас перетолковывают различные положения и ислама как религии, и адатов, трактуют их кто во что гораздо, кто как хочет. И таким образом положение женщин всегда все более и более уязвимым становится. Наша задача — вернуть все на правильные позиции, на то, чтобы...
Вот можете какую-то конкретную историю рассказать, да? Вот, допустим, честно вам скажу, никогда не был в Чечне, потому что я знаю из информационного пространства, да, это вот действительно очень сложный симбиоз советских традиций и религиозных традиций, народных традиций, да, которые вот вы сейчас сказали тоже, что исламское влияние очень возросло сейчас. Но и вот постсоветское никуда не делось. Вот это же особенно сложно. То есть, если вспомнить советские традиции, да, женщина тоже не вполне равноправна была и в советском обществе. И она, это были другие ограничения. Здесь ограничения, получается, с двух сторон. Вот расскажите, как вы с этим боретесь, желательно на каком-то конкретном примере.
Можно я вам приведу один, наверное,
Ирина Костерина,
самый такой крайний пример? Убийство чести, которое есть в республике. Это местные люди утверждают, что это традиция, потому что вот честь женщины очень важна для семьи, потому что семьи расширены, это клан. Если девушка как-то ведет себя неподобающим образом, она бросает тень на весь клан, ее сестры не выйдут замуж, ее братьям и отцу будет позор. Люди местные считают, что это такая традиция, что это адаты, но это неправда, этого нет. Некоторые люди утверждают, что это в религии.
В традиционном исламе этого нету, да?
Нет, этого нет ни в исламе, этого нет ни в традициях, этого нет нигде, понимаете? Это просто предубеждение, которое сейчас возникло, как вот такой тоже, можно сказать, постконфликтный синдром. Очень сильная практика, которая, тем не менее, фактически это преступление. Этого делать нельзя ни по законам, ни по исламу, ни по адатам. Но у людей в головах каша, у людей в головах такой хаос, что они вот пытаются...
Но ведь это кто-то же специально, скажем, распространяет такие предубеждения?
Или нет?
Нет таких людей, которые ходят и специально распространяют предубеждения. Это последствия вот той ситуации аномии, отсутствия понятных правил и ценностей, отсутствия понимания, что правильно, а что нет. И вы говорите совершенно верно, что советская практика, она тоже повлияла, потому что женщины в Чечне все работают, они экономически активные, они водят машины, они кормят детей, иногда они содержат своих безработных мужей. Но тем не менее, всегда есть возможность им указать место и сказать, что нет, вот ты знаешь, ты неподобающе одеваешься, ты себя так не веди. Я мужчина, я старший, я, значит, буду говорить тебе, что делать.
Я бы не сказала, что этого нет в Украине на самом деле. Мне кажется, мы в этом смысле тоже довольно традиционные иногда бываем. По крайней мере, в каждой семье по-разному. Скажите, я не могу не задать этот вопрос. На самом деле он меня мучил еще в прошлом году. Как раз весной мы наблюдали за этой ситуацией, которая разыгрывалась в Чечне с свадьбой несовершеннолетней девочки. Да? На самом деле это старая уже ситуация, уже прошел год. Как бы для информационного пространства это довольно много, но я думаю, что для жизни этой молодой девушки это не срок. Это есть реакция на постконфликтную, на травму? Почему так произошло? Почему, собственно, не вмешались... может, глупо задавать этот вопрос, почему не вмешались какие-то федеральные службы, которые ответственны за судьбу несовершеннолетних, и почему...
Ну, те же правозащитные организации, может быть, не чеченские, а там всероссийские.
Трудный вопрос вы сейчас задали, но, тем не менее, мы эту ситуацию хорошо знаем. Дело в том, что вот эта свадьба, сам по себе вот брак, неравный по возрасту брак, и тот факт, что девочке было всего лишь 17 лет, это, в общем-то, распространенная ситуация. Такое публичное и громкое она стала в силу того, что на этот брак поддержала власть, к сожалению, чего не следовало делать, и этот вопрос стал политическим. В принципе, жизнь дает разные варианты, и молодые девушки выходят за старших мужчин, или наоборот. Это право каждого. Но в данном случае я считаю, что на девочку было оказано сильнейшее психологическое и авторитарное давление. И она подчинилась. Мы, правозащитное сообщество, пыталось ее защитить, и, в принципе, мы проиграли эту борьбу, но для нас это послужило большим уроком на будущее. Я хочу сказать, что в нашей республике никто не пропагандирует открыто вот на улицах, через средства массовой информации, вот эти разные старые традиции, религиозные ограничения. Хотя их трудно назвать, я бы сказала, неправильные интерпретации и религиозных, и традиционных норм. Но у нас нет и организованной, такой вот сформированной работы по правильному воспитанию граждан, молодежи. Нет вот такой вот работы, которая гармонизировала бы социальные, гендерные отношения в республике.
Там же, по-моему, речь шла не только о неравном браке, ну, и в имущественном, и в возрастном отношении, а еще и о многоженстве, нет?
Да, в принципе, ну, это тоже больной вопрос на данном этапе нашего общества. Многоженство в целом народу не характерно, люди не заинтересованы в этом. Но это, честно, надо сказать, насаждается примерами, личными примерами, к сожалению. А так, политически, конечно, его не объявлено у нас, многоженство.
Ну, понятно, вот, да. Видите, каждый для себя... Против российского законодательства, наверное, никто открыто же не идет.
Вы знаете, очень важно просто здесь сделать одно замечание, что эти браки религиозные в основном. Многоженство разрешено по шариату, да, и там есть при определенных условиях, мужчина может взять себе до 4 жен.
Но все-таки Россия — это светское государство.
Да, но они же, эти браки обычно заключаются не в ЗАГСах. Люди идут к мулле, это их согласие, и, соответственно, их процесс развода потом тоже регулируется шариатским судом, не российским законодательством.
Ну вот видите, каждый для себя свой аспект выделяет, потому что для меня основным было то, что это представитель силовых структур и довольно влиятельный человек в Чечне. Я думаю, что кто-то рядовой мужчина, который работает где-нибудь, не знаю, строит дом или работает где-то в ресторане, он не может позволить себе такого прийти и сказать: вот я хочу жениться на вашей несовершеннолетней дочери, разрешите мне.
Ну, больше того, у него, наверное, не будет денег на, опять, на то же многоженство.
Ну, я бы сказала, даже больше. У него не будет желания и стремления, у него другая культура, внутренняя культура, и поэтому... Там такой тенденции в людях нет. И при этом, когда ислам разрешает такой вот полигамный брак, одновременно ставятся очень сильные ограничения, которые регулируют социальную жизнь семьи. Но, к сожалению, в наших условиях вот на эти ограничения не обращают внимания. Там есть препятствия, сильнейшие препятствия морального, нравственного характера.
Экономического
характера, гуманитарного характера. Но никто не вспоминает о них, когда эти браки совершаются.
У нас остается несколько минут до конца эфира. Я напомню, что в нашей студии правозащитница, активистки из Чечни Лебхан Базаева и Инна Айрапетян, а также в студии с нами Ирина Костерина, представительница фонда Генриха Бёля в Российской Федерации. Мы говорим о правах женщин в постконфликтных обществах. Это тема дискуссии, которую мы вот проанонсируем уже через несколько минут, еще раз под конец нашей программы. Но вот я бы хотела задать такой вопрос, возможно, он будет последним, о том, что после Второй Чеченской войны какие-то, очевидно, недемократические и довольно болезненные процессы произошли в вашем обществе, оно начало закрываться. И закрываться не только, наверное, от каких-то мировых традиций, гуманизма, а и закрываться от даже от Российской Федерации, частью которого является.
Ну, на самом деле, да, у Чечни довольно особый статус, и даже когда туда приезжаешь, разговариваешь с местными людьми, они говорят, ну, там в России, то есть это
они
очень
себя
отличают.
России все равно
они
не
понимают,
да,
прекрасно, что они в России, но они в то же время видят свою изолированность, и которую Россия по отношению к ним проявляет, потому что люди в России некоторые не знают, что Чечня субъект Российской Федерации.
Это изолированность политическая или социальная больше?
Я бы сказала, что она культурная и ценностная. У людей есть очень много стереотипов о Чечне, нагнетание страшилок, что они там все головорезы, дикие люди, спустившиеся с гор, террористы и так далее. Люди очень мало понимают, как живет настоящая Чечня, что там живут очень хорошие люди, которые много работают и хотят изменить свою республику, в том числе модернизировать ее, сделать ее цивилизованной и как бы вот со вполне себе гуманными ценностями. Но, в общем, эта изоляция, она происходит в обоих направлениях. И, конечно, ну, понимаете, что люди в Чечне видят свою войну по-другому, через которую они прошли.
Инна Лепхан, вы бы хотели что-то добавить?
Ира все сказала, если честно сказать. Ну, ситуация действительно, она двойная, потому что и мы сами, когда выезжаем в центральную часть России или в российские города с нашими молодежниками в различные программы, мы тоже видим, когда приезжаем, какое к нам отношение. И только там проходит какой-то период времени, и потом ребята мне говорят, а почему мы должны доказывать, что мы не террористы, что мы умеем говорить хорошо на русском языке, что мы получили качественное образование? Все правильные вещи я рассказала.
Самое главное, что мы живем практически очень близкими ко всем европейским ценностям. Потому самое трудное доказывать, что мы так же чувствуем, так же радуемся, так же сострадаем другим людям, другим народам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Я бы вот еще один вопрос задал в конце, чтобы вернуть нас к нашей ситуации, да? Отличие восточного конфликта, ну, то есть конфликта на востоке Украины, скажем, от ситуации в Чечне, в том, что у вас две войны уже позади, у нас война еще продолжается. И вот следующий наш гость, мы с ним будем говорить как раз об нынешней ситуации в зоне боевых действий. Да, они не очень активны, но тем не менее это же тоже влияет на, как бы, на борьбу за права, правда? Вы наверняка занимались такой деятельностью и тогда, когда войны еще были. Посоветуйте вот нашим активисткам и активистам, что делать.
Мне кажется, очень важно на
это
нашем
Инна
опыте.
Айрапетян.
Я вот могу сказать, создавайте параллельно с женскими центрами мужские центры. Центры поддержки мужчин.
Реабилитация.
Да, это очень важно. Сегодня, вот по истечении уже 20 лет, я могу точно сказать, что это важно было делать еще в начале. Создавайте обязательно центры поддержки мужчин.
Психологические службы.
Психологической, социальной, посттравматической, по трансгенерационной травме. Создавайте центры поддержки мужчин наравне с женскими центрами.
Можно восстановить легко и быстро разрушенные здания, можно восстановить экономику, но восстановить людей психологически, морально, нравственно, это очень долгий, сложный и тонкий, деликатный процесс. Это надо начинать уже сейчас. И в любом случае я желаю вам мира как можно скорее, поэтому миротворчество важно, самая важная часть политической жизни и жизни обычных, обыкновенных граждан.
Спасибо вам большое. Это была Лепхан Базаева, с ней вместе Инна Айрапетян, это активистки, правозащитницы из Чечни, и вместе с ними Ирина Костерина, представитель фонда Бёля в Российской Федерации. Мы говорили о гендерном насилии в постконфликтных обществах.
И уже через несколько часов, в 17 вечера, в Киеве, в Белом зале, напомните, Дома кино, кажется,
Дома,
да?
Кино.
Дома кино. Состоится дискуссия, посвященная теме
Вот этой же теме, собственно.
Постконфликтных реакций, да, и феминистического активизма в постконфликтных обществах. Приходите.